микрофоном, просто говорить в него. Ну, справлюсь, думаю.
Говоришь умные всякие слова.
Гипертрофия пойдет?
А?
Гипертрофия у меня самая умная.
Сейчас это не модно. Ты должен сказать тазовое дно. Работает ли тазовое дно?
Не дает.
Тренируешь ли ты тазовое дно? Повышает ли оно вертикальный прыжок? Я у тебя обязательно спрошу.
А, кстати, может.
Да. Кинезиотейпы ты используешь?
Нет, никогда в жизни.
Очень зря.
Не пробовал.
Поэтому они у тебя прыгают так невысоко.
Конечно. Поэтому у меня спина развалилась.
Дорогие друзья, я рад приветствовать, я и мои коллеги, не побоюсь этого громкого слова, рад приветствовать вас на очередном, как это водится, юбилейном, какой это у нас, пятый юбилейный выпуск «Радиотренер», в котором я, Дмитрий Смирнов, в непринужденной, но зачастую агрессивной обстановке обсуждаем вещи, касающиеся тренерской работы и всего, что с этим связано. Как всегда со мной Вадим, в качестве ведущего. Вадим, скажи что-нибудь.
Я тот человек, который создает эту агрессивную обстановку.
Да, мы с Вадимом очень интересно приглашать. Иногда меня спрашивают в комментариях, зачем. Я говорю, да, мы часто расходимся во взглядах, это приятно, потому что так кажется, что он милый человек, а на самом деле он раз и подлянку какую-нибудь может бросить вопросом. Ну, то есть получается интересный плюрализм мнений.
Да, друзья, так что не серчайте.
Ты помнишь человека, который говорил про плюрализм мнений?
Нет.
Понятно.
Ну, я точно не помню.
Да, сегодня у нас в гостях человек, который не помню, кто такой Михаил Сергеевич Горбачев.
Привет.
Да, Сергей, которого все знают как экшен.
Всем привет, action. Друзья. Да.
Do you like action films? Я не знаю, откуда взялось этот?
Экшен?
Да.
Это тренер дал в универе прозвище.
Почему?
Потому что я играл очень странно в баскетбол. Ну, типа, я был в сборной университета. Кстати, да. Привет тренеру. Чин забыл, как зовут.
Отлично. Отлично.
Да, мы играли в баскетбол, а я с провинции, я как бы учился играть в баскетбол сам всю жизнь. И пришел там, пытался попасть в команду студенческую. Попал в студенческую команду и играл странно, потому что я не понимал, как играть в нормальный баскетбол. Ну, и смотрел всегда NBA. Были выпуски NBA, Action называлась передача. На 7ТВ шла 1000 лет назад. Единственная передача, по которой показывали NBA. Это... Единственная передача, по-моему, Вилл Матеранский, с которым мы сейчас даже общаемся иногда в нашем зале. Культовый человек для меня тоже. И она говорит, ну ты играешь, типа, как в NBA экшен. Началось экшен, и вот экшен здесь.
Прекрасно. Я хочу признаться нашим зрителям, я как бы не скрываю это. Я господина экшена считаю своим любимым молодым тренером, потому что... я не фанат баскетбола и вообще не знал бы про его канал. Он ко мне в свое время попросился в ученики. Пообщались, я думаю, господи, почему человек так долго все делает? Вот. Но когда выяснилось, что он делает, мне очень приятно, да, что есть на кого оставить. Значит, не дождетесь.
Я на самом деле подумал, что вам нужен такой персонаж в передачу, над которым, ну, надо посмеяться, знаете, такие фрики.
Наоборот, тут недавно мне передавали в очередной раз, уже не помню откуда, обсуждали курсы Access.
Угу.
И в процессе обсуждения курсов Access всплыл наш с тобой семинар, который мы с тобой провели в мае.
Круто.
И я тебе хочу сказать, нас хвалят больше, чем Access.
Но хвалит ли вас больше, чем Айкос?
Вот,
вряд ли.
Я не знаю.
Вряд ли.
А вот, в общем, так что... ну и, короче, ты расскажи, пожалуйста.
Это мои знакомые были, писали.
Да?
А, Айкос.
Хорошо. Расскажи немножко про себя тем, кто тебя не знает, и тем, кто не был, к сожалению, на нашем семинаре.
Да даже рассказать нечего. Здесь такие люди приходят. Тренируюсь. Это все...
Нет, давай как-то...
Как все начиналось?
Это ложная скромность, пача гордыни.
Мы начинали...
Нет, ты же работаешь, в отличие от многих фитнес-тренеров обычных, которые меня смотрят, ты работаешь с реальными спортсменами и много. Это вообще редкость сейчас в нашей профессии.
Ну,
правильно же?
Да, но мне кажется, мне просто сильно повезло с местом работы. Скромный выпуск,
да? У кого повезет, у того и...
Ну, может быть, да.
Так нельзя никогда думать. То есть оно все не бывает такое, что везет ни за что.
Возможно.
Понимаешь? Давай, ну, хотя бы скажи, с какими спортсменами. Где ты работаешь? С какими?
Playground, привет.
Playground, что это? Это же название клуба.
Да, название нашего центра. Он задумывался вообще как просто баскетбольный центр. Такой прям с уклоном на баскетбол. Физическая подготовка. Но в итоге все как-то перетекло. Сейчас там тренируются и бойцы. Ну, то есть в целом как такой не совсем обычный фитнес-центр.
Перформанс-центр.
Больше с уклоном, конечно же, на баскетбол. Конечно. Ага. Две площадки баскетбольных.
Ты чем там занимаешься?
Физическая подготовка. Баскетбол я не тренирую, как предыдущая история показала. Я не очень хорошо играю в баскетбол. Поэтому физическая подготовка в основном спортсменов. Но на самом деле, если посчитать, сколько спортсменов, сколько обычных людей, все-таки, наверное, обычных людей больше.
Ну, это нормально. У меня тоже нормально людей больше.
Так что абсолютно разные. Девушки, парни.
Как ты дошел до такой жизни?
Да вот жизнь меня притащила. На самом деле, опять же... Я не скажу, не знаю, повезло, не повезло, но все случилось благодаря YouTube-каналу и благодаря травме. То есть у меня вся история связана именно со спиной, потому что я тренировался, ну, тренировался как, пришел в зал, покачался, поприседал там, посмотрел, о, типа Луи Симмонс, буду приседать на скамью. Приседал на скамью, все дела, работал грузчиком в это время. В итоге, именно не тренажерный зал, сейчас будут говорить там, что тренажерный зал меня травмировал, нет. Долго работал грузчиком, такая, ну, плюс тренировки, плюс недосып, плюс там достаточно плохое питание. В итоге я получил такую достаточно большую грыжу. Она появилась, естественно, постепенно, ну, забивал, как всегда. Там. Потом скажу, чуть побаливает спина, но ничего, нормально все будет. В итоге грыжа была 13 миллиметров. Уже, короче, нога полностью... Ну, то есть я там, условно говоря, проходил 40-50 метров. У меня полностью немела нога. Я такой думаю, ну, вот сейчас, наверное, пора, короче, сходить уже.
Да, наверное, если дойдешь.
А, в итоге мне предложили сделать операцию. Поставить имплант в позвоночник. L5S1, по-моему, если не ошибаюсь. Стандартная история, в принципе. И, короче, выписали меня из больницы. Естественно, там начали говорить, что... Мне всегда хотелось... В то время мне хотелось просто играть в баскетбол. Потому что я такой был, может быть, наивный, но мне всегда хотелось просто быть вот в баскетболе, заниматься баскетболом. Я всегда меня спрашивали, чем ты будешь заниматься баскетболом. У меня в городе, где я родился, баскетбола не было абсолютно. То есть там 60 тысяч человек, и единственное, кого ты можешь найти, это футболистов, с кем можно поиграть в баскетбол. В принципе, больше никого нет. И оттуда как-то я переехал в Ставрополь, начал играть. Это вся история с грузчиками. В итоге я травмировал спину, мне поставили имплант и выписался из больницы. Естественно, все начали говорить, что все, какой баскет, ты че? Типа, какой зал? Когда лежишь в больнице, там все вокруг тебя говорят, никакого зала больше в жизни. Ты, типа, никогда больше туда не зайдешь же. Ну, я как-то всем говорил, что ну, зайду, и все. Как-то, ну, самоуверенность какая-то дурацкая, может быть.
Молодой.
Молодой, горячий. Это было... Ну, не сильно молодой это. 24, наверное.
Ну, престарелый практически.
Практически престарел. Ну, я в 24 надеяться играть в баскетбол, это надо быть умалишенным практически заиграть. И в итоге мне сделали операцию, я начал, пока лежал в кровати дома, там некоторое время надо было восстановиться после этого, потому что там особо ходить и не хочется, и не сильно можется. А в итоге я начал читать просто книги, мне просто интересно стало, типа, вот почему кто-то делает такое количество повторений в зале, ну, просто банальные вопросы, почему кто-то занимается так, почему столько методик. Я начал читать, и одни из первых книг, которые я прочитал, на самом деле был Силуянов. Отметил Силуянова здесь. Начал читать Силуянова и вообще ни слова не понял, что он пишет. Я просто открывал вот так эти книги, закрывал. Потом думаю, окей, надо загуглить, что там проходит в университетах. Коц, биомеханика, там, Уилмор Костил, стандартные книги, вот эти несколько книг, биомеханика, говорю, физиология, вру. Анатомия Иваницки. Ну, начал читать, но, конечно, вообще ничего не понимал. Думаю, как, типа, люди еще... Начал смотреть видео, когда люди разговаривают этими терминами. Я думаю... Ну, мы вообще с разных миров, думаю, как эти люди вообще существуют. И ничего, постепенно начал читать, начал втягиваться в это. И в итоге завел YouTube-канал, на котором просто первым видео записал, что я вот буду восстанавливаться. И покажу вам, что я смогу снова прыгать, потому что я занимался еще данками. Угу. Кто не знает, может там загуглить.
Объясни, что такое данки.
Забивать сверху в кольцо. Это такая субкультурная движуха, которая отделяется от баскета. То есть конкретно люди прыгают и пытаются что-то в воздухе изобразить, условно говоря.
То есть ты планировал с имплантом в спине еще и прыгать?
Да, потому что поэтому до этого я прыгал, я выступал по России, потому что у нас такое опять небольшое комьюнити по России были, мы все друг друга знаем, и там получалось выступать, и всегда это как-то очень сильно нравилось. Это легкая атлетика, прыжки, как-то меня все это всегда затягивало. При этом профессионально я не занимался ни легкой атлетикой, я просто приходил опять к ним и пытался с ними тренироваться. Они просто, ну, там, с мастерами, с КМСами. Конечно, они меня унижали, но всякое бывает. В итоге я завел YouTube-канал, первым видео записал, что такая вот фигня, ходите к врачам, все дела, то, что я дурак там. И начал записывать видео по чуть-чуть, как я восстанавливаюсь. И я думаю, ну надо как-то, ну я не могу быть голословным, просто записывать видео и просто показывает тренер, как-то мне стыдно было, потому что, ну, надо, с чем-то это должно быть подкреплено. Какими-то, хоть какими-то минимальными знаниями. То есть, если я что-то делаю, это как-то... Я должен понимать, почему я это делаю. Ну, и постепенно так начал тренироваться. В итоге вернул форму. Канал уже чуть-чуть развился.
Сколько у тебя сейчас тысяч народу?
А я не заходил. Я, кстати, редко что-то в соцсети начал заходить. Ну, может, 13-14. Ну, прям, я прям забросил все соцсети, и что-то я ушел в подполье в последнее время. И так комфортно стало и спокойно. Но я все-таки социофоб отчасти. Но возвращаемся постепенно. Сегодня вернули Хугар.
Я, говорит, социофоб, я завел канал.
Это,
ну, и начал восстанавливаться.
Это было, может быть, как-то мне это отдушину какую-то давало, потому что как-то все плохо было, хотелось прыгать, потому что вообще не получалось. Я вспомню, как стоял перед зеркалом, пытался выпрыгнуть и вообще не оторвался от земли. Думаю, блин, всю жизнь прыгал, и тут такое. В итоге канал чуть-чуть подраскачался, я вернул форму, уже начал выступать, меня там, ну, потому что маленькая комьюнити, меня опять начали звать на какие-то дан-контесты, и был контест какой-то в Нижнем, ну, соревнование, условно говоря, в Нижнем Новгороде. Я поехал с рюкзаком в Нижнем Новгороде, у меня были кроссовки и форма. Приехал в Нижний Новгород, выступил на контесте, а в Москве друзья были. И через Москву возвращался обратно. Приехал в Москву, у друга остался, что-то посидел день-два, понравилось, 3, 4, 5, понравилось. Чуть-чуть денег было, с собой тысяч, наверное, 15 рублей. То есть, вот с собой все что деньги были, в рюкзаке были кроссовки и шорты. 5 дней прошло, думаю, окей, деньги начали кончаться. Думаю, что делать? Более-менее, вот канал был небольшой на самом деле, может быть, 3 человека, 4, но по тем временам это еще как-то что-то было, ну, то есть, типа, супер узкая аудитория, и поэтому могли тебя хоть как-то узнать. Я думаю, надо ВКонтакте написать, что давайте тренироваться, там все дела. Я написал просто ВКонтакте на стене, давайте тренироваться. А на меня вышел хардкорт клуб, его сейчас нет, тоже такое субкультурное баскетбольное место, и там была качалка размером с вот эту студию огромную примерно. И там был Смит, 2 гантели, ну, короче, вообще минимальный набор каких-то приспособлений, оборудования в целом. Я начал туда ездить, я тренировал, помню, за 300 рублей я тренировал, ездил с электростали потом. Мне надо было с электростали доехать, за 300 рублей потренировать, там у меня было 2-3 человека, это когда я 1000 рублей получал, я такой, вау, 1000 рублей на тренинге я могу заработать. Покупал там пачку куриной грудки и ехал домой обратно. Когда надо было поднять до 4, ну, у меня такой еще был момент провинциальный, потому что мне казалось, 300 рублей это очень много. Когда я поднял до 4, я долго думал, поднимать ли до 400 или нет. Это было причем, ну, не так давно, это было 4 года назад. Я очень долго сомневался насчет 400 рублей, в итоге подняли, окей, сделали. Ну, такая движуха, и как-то остался в Москве, начал по минимуму зарабатывать, выживал. В итоге мне надо было опять вернуться, то есть там был такой переломный небольшой момент, который... пытался сломить меня. У меня заболел отец раком. Мне надо было уехать домой. Ну, естественно, как бы вся движуха там. Не могу ж бросить. Все бросил, поехал домой обратно. Он умер в итоге. И мне надо было вернуться обратно. А когда я вернулся обратно, хардкорта уже не было. Но я знал, что есть такой клуб Playground, что он планируется. Его презентовали на Basket Expo. Ну, такая типа как SN Pro что-то. Только баскетбольная. Я еще начал писать за несколько недель, что друзья там, не требуются ли тренеры. Мне написали, что нет, тренеры не требуются, и все набраны, как бы, ну, ты не нужен. Я думаю, ну ладно. Неделя проходит, я думаю, надо, если ехать в Москву, то надо где-то работать. Либо в обычный зал, чего мне, ну, не то, что не хотелось, но как-то я не особо был уверен. А вот это прям баскетбольный центр, это моя мечта была. Баскетбольный центр с тренажерным залом, прям все, что тебе нужно в одном месте. Я думаю, ну окей, напишу еще раз. Хотя вроде отказали. Написал второй раз просто то же самое и говорю, я готов работать бесплатно, возьмите меня на работу. Прикрепил видео своего канала. Опять вот этот момент, который вся история как бы она, связана с каналом. Возьмите меня, пожалуйста, я готов работать бесплатно, я готов снимать видео, я готов сделать все, что угодно, только возьмите меня к себе. И на меня выходят, говорят, ну приходи. Второй раз. Я пришел на собеседование, и мне сразу говорит... Директор говорит, вот я посмотрел твое видео, мы тебя берем. Говорит, вот все, что дальше будет, это уже так. Мы просто пообщаемся с тобой, все. Я говорю, отлично, ну вот так вот работаю там.
Круто. история. Как ты, мне просто интересно.
Это был радиотренер,
да? Нет, выпуск. Смотри, это же Сергей, практически спасибо. Американская мечта. Ну, когда он в следующий раз приедет на Мерседесе?
Не, я просто поражаюсь, как вот у людей, вот это может быть, опять же, связано. Я просто футбик.
Нормально. А я смотрел видео, я услышал.
Ушел, ну ладно.
Вот. Да, сиди ты, ушел. И как здорово. Приехал к другу, 15 косарей в рюкзаке, кроссовки, шорты. Понравилось, остался.
Я всегда думал, что это придумывают, знаешь.
Ну, видишь.
Seven bucks.
Это настолько прикольно. И я даже как-то... У меня вообще не так все в жизни. Вообще вот никогда все очень пафосно. Как-то какие-то эти там переговоры, встречи, это все там.
Круто.
Контракты. Вот. А
у меня драматические там. Через реанимации вот всякие истории прям. С трудом вылезаешь. Да.
Проходишь собеседование, где на тебя косо смотрят. Да?
Просто скажи мне, вот а сколько ты сейчас работаешь тренером, получается?
В Playground или вообще? Всего? Да не сильно много. Ну, я работал еще, когда я начинал канал, но там было такое прям по минимуму.
Все суммарно по времени.
Может. Ну, я считаю, что более-менее лет. Работаю я нормально, может быть, лет 5.
Как за 5 лет такой уровень? Что ты делаешь? Потому что, знаешь, я просто забегу вперед.
Там, не знаю, просто
там задали вопрос, который я даже удалял несколько раз, потому что я не люблю, да, я его озвучу, я не люблю вот эту тенденцию. Люди смотрят на тебя, видят, что ты хороший тренер, а это я могу сказать. Ну, как бы мое слово, наверное, что-то весит, да? И они говорят...
Слышали?
Они
если
говорят,
потом
ну, на Горной же у тебя же нет высшего профильного. Значит, да. Можно типа так стать, да? А ты собираешься в университет поступать? Мне два вопроса.
Я очень хочу это сделать, ну, по нескольким причинам, потому что мне кажется, что в целом это, во-первых, это хороший пример, и во-вторых, то есть это не то, что хороший пример, то есть я там пример. То есть это дает тебе... То есть вот когда я учился всему этому, ну, во-первых, я уверен на 100%, что я... Говорю, знаю намного хуже ребят, которые реально учились в университетах, потому что им это дают так, как это должно быть. То есть я это просто открывал книгу, почитал сколько угодно, у меня не было никакой ответственности, я мог ее бросить, я мог ее... Ну, то есть это, ну, ты в таком расслабленном режиме, и поэтому ты особо ничему не можешь научиться нормально. А во-вторых, мне просто кажется, что мы в итоге в любом случае придем, то есть не может профессия быть вот такой, то есть... Мы не можем быть без образования. То есть там экономисты имеют экономическое образование, там ребята какие-то имеют инженерное образование. То есть все как бы есть с образованием. То есть я считаю, что в любом случае это как бы, даже если тебе это не нужно, ты должен как бы перестраховаться, в любом случае мы придем к этому, даже если тебе это не нужно. Я уверен, что там можно получить достаточно много знаний, которые как бы пригодятся, и я смогу переосмыслить многие вещи даже сейчас. Как бы, если я отучусь.
Ну, и тем не менее, это первая часть вопроса. Угу. Вторая, откуда такой прогресс? То есть, сколько ты работаешь в неделю? У тебя выходные есть?
Меня попросила девушка брать выходное в воскресенье, но не всегда получается, пока она спит, я иногда выхожу, я просто рядом с работой работаю.
Окей, со скольки? У нас в предыдущем выпуске был Алексей Немцов, он сказал, что он встает в 5.40 и приходит домой в 11.
Лютый, я не могу так. Не, я как бы...
Ты встаешь в 5.45.
Не, у меня работа...
Приходишь в 10.
У меня работа в 7.40 каждый день. Ну, то есть это либо женская тренировка в 7.40, наш проект, который мы запустили с девушкой вместе. И одна тренировка практически всегда, если другие дни в 7 часов утра. Но я живу прямо рядом с работой, я распределил день, потому что у меня раньше было так, что я работаю утром, и потом по дню они раскиданы. И мне как-то так не то, что... Как-то надоело так работать, потому что я не чувствовал, что я эффективен. То есть я начал забивать на какие-то там... На собственное развитие я начал забивать, я начал забивать на все. Просто везде ты дом, везде ты на работе, посидел на диване, там у нас есть там вариант даже поспать в тренерской, но в итоге это все превращается в такое прям... Угу. Не да, очень классно, понимаю. Да. Я начал брать тренировки до 12, и начал брать тренировки вечером, там, условно говоря, с 4 до... Ну, вот сегодня была бы тренировка до 10, если бы я сюда не приехал. До 10.30.
Угу.
То есть у меня, ну, 7-8 тренировок в день, наверное, так.
Ну, классическая
классика, загрузка. Да, классика. Не супермен я. Не.
Встаю я все равно раньше всем.
Ну, ты же, да, как молодой отец.
У меня тренировка в 7.40, я встал в 7.30, такой вот пришел. Как к вам, на 20 минут опоздал. Примерно так же. Но они умеют разминаться. Ладно, шучу, есть еще.
Вадим, есть что у тебя спросить? Продолжить, а то я все общаюсь. Один.
Можем. Такой выпуск мне нравится.
Я когда готовился, смотрел, чем Сергей занимается, мне безумно захотелось что-то делать похожее в футболе. Потому что футболист я был абсолютно одноногий, играл плохо.
Это моя тоже
история. Вот, и как бы, ну, только что я мечтать об этом бросил не 24, а 18, в 19 я закончил.
Ну, это грамотное решение, на самом деле.
Я всегда был мудрее своих лет. Это грамотное решение. Вот, я, конечно, как ты, знаешь, это
слишком. Если ты 18 не играешь где-то, то... Не буду расстраиваться, сейчас начнут нам писать баскетболисты, 100% смотрят, как так.
Ну, лучше так сказать, да.
Но если ты 18 не играешь при каком-то клубе, очень маленький шанс, что ты заиграешь где-то, если ты не с антропометрией, там, с размахом рук 2.40 и случайно, как бы, ну там есть...
Нет, я с тобой соглашусь.
Есть случаи, когда баскетболисты заигрывали, но это прям единицы случаев, там...
Ну, футбики тоже у нас есть.
Но это единицы.
И 27, есть... и 28 выходят в первый дивизион, потом потихонечку за премьерку цепляются, и некоторые в сборную успевают попадать. Нет. Но это как бы тоже штучные случаи, на них равняться. Так я к тому, что проблемы-то в футболе те же самые, особенно на юношеском уровне, особенно на, ну, даже, скажем так, на любительском, но на хорошем любительском уровне. И также есть проблемы с ОФП, и также есть проблемы с методикой. Вот. И вот я вижу, что Серега делает это настолько вот интересно в плане подачи. Мне нравятся даже те шрифты, которые ты взял. Вот это вот на все так вот драйвово все это снято. Я вот просто подумал, что в таком формате, если даже не самому, то с людьми, которые сведут в вопросе, как это там все нужно преподносить, это было бы тоже очень интересно. Ну, поэтому вдохновил меня. Вдохновил.
Мне кажется, что ты можешь преподносить как бы получше меня.
Серега очень скромный.
Да, это
я. Я просто, знаете, у меня есть вопрос такой острый. Я тебе его задам.
Готов.
Поскольку ОФП спортсмен, мне тоже очень близко, мне нравится, но я не работаю так вплотную и преимущественно онлайн, да, ну, там, если не считать сборной, то я повидал за это время, хочется же у кого-то учиться, да, все время, когда ты все время сам учишь, оно как-то, ну,
не очень весело.
Ты ржавеешь, да, хочешь, все время хочешь что-то послушать. И я пытался найти специалистов. И я пришел к выводу, к неутешительному, что у нас специалисты по ОФП, которые работают с реальными спортсменами, делятся на две категории. Первая категория – это вообще непонятно откуда пришедшие в сборную люди. Вот супругу не даст соврать. То есть, когда ты смотришь на эту тренировку, реально, вот там чужая команда какая-то занимается, ты вот так смотришь и думаешь, боже, лишь бы не при мне вот сейчас это произошло. Там, ну, то есть, реально, это либо просто глупость-глупость, либо абы что. И это какая такая одна крайность. А вторая крайность, то, что мне нравится еще... Но, тем не менее, это работа еще ничего, потому что люди пытаются что-то сделать, реально им не наплевать. Они со спортсменами работают, но вот что умеют, дают. Да? А есть вторая крайность, которая мне нравится намного меньше. Я это называю инстаграмные, значит, тренера. Это люди, которые... Сейчас это очень удобно, потому что... Не-не-не. Сейчас
сиди очень в подполье там, в своем, показываешь.
Когда я начинал в 90-е, когда батя начинал в 90-е, не было Инстаграма, Ютуба и всех вот этих историй, где можно было, знаешь, посмотреть и там спер упражнение, выложил, перевел, значит, и такой постик запостил. Вот, да, классно. Там.
Это то, что мы с тобой на интервью тебя обсуждали. Вы по телефону друг с другом и старшему товарищу звонили и объясняли. Ну, в смысле, что это был процесс обучения.
Ну, да, такой, ну, то есть для того, чтобы что-то понять, да. Нужно было ехать за книгой.
Да, да, да.
Вот. Причем
а сейчас-то вот все.
Метро еще не было, мы на собаках, вот, там, началось, по снегу все, там.
Дядя Дима, расскажи, как ты Будённого видел, вот это сейчас начнется.
Будённый сжал много лёд. Так вот, есть вторая категория людей, и они мне не нравятся достаточно сильно. Это те, кто имитирует работу ФП-тренера. Знаешь, ты наверняка знаешь.
Не, я понимаю,
что... Понимаешь, кто
я
это?
Я понимаю, да, о чем
то есть, говорю. Это люди, которые делают очень красочный контент. Мне всегда это так смущает. Я не знаю ни одного... Я не знаю ни одного реально занятого тренера, у которого есть время на красочный контент. Вот это вот профессиональные фотографии, в процессе тренировки.
Я тоже в шоке. Сколько психической энергии это нужно.
Там вот это вот все лендмайны, там все канаты, видосы там... Господи, у меня
это
заставка...
Это колоссальная работа.
Я просто помню, у меня заставка для канала появилась, божечки мои, как у меня, наверное, в 12-м, может быть, году, и то мне предложили. То есть, мне просто подписчик говорит, давайте я вам сделаю просто так.
Uh-huh.
Я говорю, давайте, я не знаю, зачем это мне надо. А вот просто возвращаясь к этому, да, ты выделяешься из этой истории. Я бы с тобой не стал этот семинар читать, да, потому что, ну, как бы ты реальный экшен.
Я, кстати, хочу тоже идею сказать, что сейчас реально люди, которые не ведут вот эти социальные сети, там охи-вздохи и прочее, они друг друга находят и объединяются.
Да.
Эта тенденция прям идет сейчас.
Скажи мне, откуда ты берешь свои идеи?
идея.
Я не хочу говорить знания, потому что пока ты не отучился, мы тебя не будем так.
Хорошо, я как бы...
Ну, откуда ты берешь свое? То есть, твоя... Ну, когда мы вели семинар, он был поделен на две части. Часть читал я, часть читал Серега, да? Вот, я почитал свое, он посидел, послушал. Потом я послушал его, и у него... Весьма строгая и сложившаяся система, которая за 5 лет работает.
Ну да, я постепенно.
Это очень быстро. То есть ты откуда это взял? У тебя учителя были или ты сам все?
Я...
Откуда ты берешь? И берешь откуда?
Постоянно, ну... То есть самая простая история, как научиться, как бы с чего я начинал. Я подписался в Твиттере на Майка Бойла, а потом подписался на всех, на кого подписан Майк Бойл, и начал читать их твиты.
Угу.
Ну, я думал, что Майк Бойл не будет подписан на,
нет,
на дурачков. Нет. Потом начал как-то узнавать эти фамилии, начал гуглить книги, которые советует Майк Бойл, книги, которые советуют эти чуваки, и как-то начал читать, и все вот это вот, объединять это как бы везде, во всех сетях. В Инстаграм у меня так же, то есть я, если даже там подписан на много людей, они у меня скрыты, у меня только идет тренерская лента, я постоянно, ну то есть как бы у меня нет ничего лишнего. То есть у меня есть, идет только тренерская лента, с которых я там могу что-то получить. В целом книги и, ну, твиты... Твиттер очень крутая вещь для тренера. Я постоянно читаю Твиттер, постоянно читаю, потому что там очень много можно найти материала, очень много найти книг, которые они советуют, новых книг, которые выходят. Для меня Твиттер прям, наверное, Твиттер прям
да,
крутая вещь для меня. То есть, как для... И постепенно учусь, кого-то советую, там у них есть там какие-то легендарные персонажи, Дэн Джон, Стив Фрэнсис, если не ошибаюсь, да, спринтеров да, тренируют. Для меня это... Причем для меня это были настолько новые имена, я такой уже знал Майка Бойла хорошо, я прочитал его книгу, все круто. Прочитал много еще книг всяких, потом всплывает какой-то Стив Фрэнсис. Я думаю, кто это вообще такой? Дэн Джон, кто это? А потом оказывается, когда ты начинаешь читать их книги, что это прям боги тренинга, и ты такой, вау, сколько можно выучить в них. Всегда читаю статьи типа «25 ошибок, которые я совершил за 25 лет». Майка Бойла пересчитывал уже несколько раз. Такие вещи прям... В них ищешь какое-то вдохновение. В целом наблюдаешь за тренерами, за лучшими, и в итоге у тебя взял у этого что-то, взял у этого что-то. В итоге у тебя рождается примерно какая-то система. Просто мне не нравилось еще. Мне всегда хочется объединить все вообще, но я понимаю, что это невозможно. Ну, то есть столько всего классного, и хочется делать и это, делать и это. Но в итоге приходится как-то выбирать хотя бы там в рамках какого-то цикла. Прям мне нравится все в рамках разумного.
Все, нет, что может помочь.
Да, делу. Все, что может помочь. Я всегда все пробую на себе, я все пробую в своем тренинге.
Как хорошо, когда на правильную почву сразу ложится нужное. Да? Да. Вот отсюда, видимо, все.
Вопрос, кто почву подготовит.
Он ну, и да, есть почва.
Ну, я
он же хочет работать.
Да, да.
А как же а вот это SMM-технологии, там, продажи? Там,
я не знаю, у нас проблем нет. Причем я могу сказать даже не на своем примере. То есть у меня как бы есть
какая-то... Ну, я не знаю.
У меня есть какая-то медийность. Есть какая-то медийность, поэтому я как бы, ну, без проблем. Я, в принципе, мог бы даже работать в онлайне, если бы этого захотел, но мне просто... Это тяжело. То есть, как по мне, это очень тяжело. У меня несколько человек, и я прям...
Да, тяжело, оставь это мне.
Да. Это ваша работа, а я займусь этими офлайновыми. Но у нас в зале у хороших тренеров полная загрузка. Uh-huh. То есть ребята работают не меньше меня. Без Инстаграма, без ничего. То есть они делают хорошо работу. То есть они не выдумывают ничего. Они большинство из них, ну там, Паша Козицын, кто, вы знаете, он uh-huh, загружен полностью, постоянно. Проблем нету. То есть делаем просто достаточно простые вещи, прогрессируем, стараемся...
У загруженных тренеров даже такой проблемы не озвучивается, что типа где там мне взять.
У загруженных тренеров один проблем, да, когда бы отдохнуть.
Никуда всех деть.
Реально, да,
да. Куда всех деть, вот да, это все время.
Как особенно, впихнуть начинает... невпихуемо, да, я понимаю.
Пытаться записаться на один и тот же час, кто-то
опоздал. Думаешь, божечки мои, как бы вот один вечер не отвечать на вопрос.
Не скажу, что я прям много работаю, но мне хватает. И
как всегда скромничает.
Как бы вот так.
Скажи мне, баскетболисты пьют?
Опа.
Да. Мне кажется, я сколько... Ладно, можем оставить эту историю, я могу ее продолжить.
Я знаю, что мне, игровики могут
мне похватить. Мне кажется, игровики это, игровики, когда выезжают на сборы, основная цель как бы... Ну, я... Ладно.
Мы не будем, ладно.
Ты ушел. Ну, мне кажется, что баскетболисты могут выпить иногда. Скажем так.
Я тебе подмигну правым глазом, у меня левый просто под камеру.
Неожиданно. Беседа неожиданно сменила
направо. Сейчас за футбол заговорили. Хотел недавно. Сижу в баре у нас в кафе. Подходит Березуцкий.
Угу.
Брат. Не помню точно, как Василий. Сейчас ошибусь. Будет смотреть.
Один из
Леха смотрит, у тебя такой, что такое здесь?
Да, говорит. Ты экшен это. Посоветуй кроссовки. А я иногда снимаю обзоры кроссовок. И я такой прям, опа. Он меня знает. И все, мы пошли за кроссовки. Я честно говорю, давай видео совместно снимем. Я ему говорю, давай. Ну, скоро снимем видео совместно. А он такой прям любитель баскетбольной обуви. Оказалось, он любит баскет, все дела.
Вот поэтому.
А я такой,
поэтому футбол
меня
у нас
знает,
не,
меня
не
знает
в первых Березуцкий. Местах. Да, вместо же любить футбол, он любит баскетбол.
Ну, да, завы же.
Прекрасно.
Я такой думал, меня знает Березуцкий. Как так?
Видишь, скромность потихоньку уходит, так что надо переходить к этому.
Без красочного Инстаграм.
Без красочного Инстаграм.
Ты не нанимаешь профессионального фотографа фоткать твои тренировочки, нет?
Не, вообще не особо. Ну, у нас на самом деле получается, у нас иногда кемп, он такой женский кемп, которым опять я практически не занимаюсь. Я пишу план, и мы там работаем с девушкой вместе с моей. И она там вот этот вот контент-план выполняет, она тащит меня. Вверх.
Все, у всех
я просто двигаюсь.
Правильные жены именно для этого.
Я просто двигаюсь, да, я такой. Ну окей, давай сделаем это. Если бы мы. Ну, как
такой
бы...
молодой, такой умный. Все знает, смотрите.
Сколько тебе лет?
Молодой, 30 лет.
30 ровно? Лет, очень да. Молодой.
В этом 30 или будет 30?
Было 30
лет. Ты выясняешь, кто из вас старше? Просто уже в этом возрасте знает, что Майк Бойл – это правильный
источник информации.
Дофига работает и знает, что правильная женщина тащит вверх.
Тащит, без вопросов.
Да, причем преодолевая, естественно, лень самца.
100%.
А они пинают. Ты вроде такой думаешь, да я уже ничего так.
Да я справляюсь. На хлебцах продержусь
водой. И вдруг ты смотришь, а она со скалкой говорит, слабоватенько, что-то... Как бы, да.
Можно было бы получше, конечно.
Я бы за границей ни разу не оказался, наверное, сидишь. Я поработал, такой, мне хорошо, я прихожу после работы домой. Окей. Я такой, зачем? Я всегда думал, зачем мне путешествовать?
Действительно.
Думаю, что это такое? Я поехал первый раз, не так давно, кстати, этим летом. Потом уже после была еще одна. Я поехал в Норвегию, я думаю, блин, это же... Типа, ты осознаешь вообще все как-то по-другому, другой менталитет. Ты понимаешь, насколько важен английский в этой жизни. Даже до того, как... Хотя до этого читал Майка Бойла и понимаешь, насколько он важен. Но как-то все вот это осознаешь, и я благодарен ей не только за это, но за это очень сильно.
А мы отдалили все-таки в сторону.
Да,
это очень
ушли.
Мило. А давай все-таки поговорим непосредственно о твоей работе. Что ты делаешь? С кем ты делаешь? В чем заключается твоя роль тренерская, как УФП? Я знаю, что ты с бойцами работаешь.
Да, бывают бойцы.
Расскажи про это. Чтобы люди понимали.
Из спортсменов, если мы отбрасываем людей, которые занимаются просто в зале, физкультурой со мной, мы оставляем бойцы, игровики, в целом, наверное, все. Да, ну, плюс иногда бывает реабилитация, но это реабилитация, сейчас серьезный, да, взгляд на меня?
Не-не,
реабилитация, в основном, ну, я считаю, что достаточно простая травма крестообразной связки, мне кажется, что это прям... Ничего достаточно сложного, если человека нормально починили колено. То есть у меня было несколько случаев, ну, по крайней мере, может быть, у меня не было сложных случаев, но ну, ее совсем мало реабилитации. Хотя в последнее время она возрастает. Вот кем я занимаюсь.
Ну, как это выглядит все? То есть какой режим? Это профессиональные игроки?
Угу. Есть профессиональные игроки, есть любители. То есть любители – это стандартная одна игра на выходных. Какая-нибудь. А профессиональные игроки, это, естественно, есть в сезоне, с которыми я работаю отдаленно, есть, ну, либо межсезонка. То есть такой... Плюс есть стритбол, это как бы отдельный вид спорта сейчас. Он, чем он отличается от баскетбола, он более анаэробный, что ли сказать. Меня попросили за кадром говорить сложные слова.
Да, да, обязательно.
Ага, гипертрофия.
Анаэробный.
Так. То есть там больше... То есть более, то есть я бы сказал, что стритбол – это что-то
помедленнее между... Помедленнее записываю.
Что-то стритбол – это между баскетболом и хоккеем. Что-то типа такого. Он очень динамичный. Он просто... То есть это тот же самый стритбол, то же самый баскетбол. Меньше площадка. И они очень долго, быстро. 20 секунд работают, 20 секунд отдыха. Я смотрел мастерсы специально с секундомером.
Это где на одно кольцо рубится?
Да, да, да. Он очень... Да, да. Там живой мяч, то есть ты забил... Подобрали, сразу
пошла
12 секунд на атаку, только тебе надо вывести за трешку. Ну, то есть это очень, очень динамичный вид спорта. У меня есть команда, с которой я сейчас работаю, на чемпионате России выступает. То есть, как бы, ну, вот мои основные клиенты. С ними достаточно просто, потому что у них, например, сейчас чемпионат России, у них там бывают старты какие-то там по Европе, там еще где-то, по России бывают. Но чемпионат России, он не часто идет, там, тур в 2 недели, в 3 недели. Ничего сложного здесь вообще нет. Мы занимаемся обычно физически. Ну, то есть все, чем я занимаюсь, это... Обычная физическая подготовка, мы увеличиваем силу. Ну, то есть мы мало работаем на самом деле над выносливостью, например, потому что они очень много играют. Они, причем они играют в таком темпе, ну, типа, я даже им дать ничего не смогу. То есть, просто бегать с санями без остановки, ну, пойдите поиграть в баскетбол, как бы в стритбол. Вот. А, занимаются обычной физической подготовкой, все стандартное увеличение силы.
Как они тебя находят? Команды, вот этот, сейчас просто не могу назвать
да.
бойца.
Угу. Кстати, да, боец. Бойцов ты как-то занесла, вот, как баскетбольный центр?
А, с бойцом мне его передали. Мне его передали. Тренер уезжал его в Таиланд и оставил его мне. Мы как-то
общались,
сдружились. Да. Ему надо было тренироваться к бою предыдущему. И оставил как-то его мне. Для меня это, наверное, был такой первый опыт с тренинга именно с большой звездой. Пусть и сейчас он не на уровне UFC, как он был в свое время. Он бился за титул UFC, это Али Багаутдинов. Но все равно на высоком уровне. То есть это к нему другой подход. Ну, как другой подход? То есть ты чувствуешь прям ответственность какую-то совсем, совсем другую. Особенно, когда начинаешь с ним работать. Потом, когда ты уже с ним поработал, для тебя это обычная работа. Но когда ты встречаешься первый раз, это прям такое давит чуть-чуть авторитетом. Думаешь, блин, он же в UFC был. Uh-huh. Стандартно у меня тренинг не сильно отличается от вида спорта, например. То есть он плюс-минус, то есть как бы может отличаться как-то цикл, где я просто поменяю упражнения, то есть, но цели будут одни и те же. Мы будем там делать вариацию приседания, мы будем делать вариацию тяги, мы будем вариацию отжиманий, подтягивания, ну, все стандартные штуки, которые все делают.
Прям сзади лицо Майка Бойла сразу просвечивает.
Да, да, я фанат Майка Бойла, он мне недавно даже что-то там прислал, лайк какой-то
поставил. Да ты что?
Да, я такой.
Офигеть, а он нам отказывал в практикуме, я круче.
Мы можем пообщаться, если честно. Порешаю вопросы,
если честно. Но он нас приглашал лично, если у тебя есть виза, можем съездить.
С удовольствием. Я планирую летом такой путешествие, трип, может быть, по нескольким точкам. Мне интересны там залы Эрика Крейси, мне интересны, ну,
ты его не застанешь, он договорился, он теперь работает с командой.
Забыл, серьезно?
Такой серьезный.
Да, у него залы как его.
То есть он, ну, видимо, помощники. Вот, ну, это было бы
все здорово. Стандартно, я ничего не выдумываю. Может быть, я не особо разбираюсь, но я делаю так, как делают.
А как же вот это вот, там, боссу? Нет, там
я не знаю, я пробовал, честно. У меня, то есть я всегда все пробую. То есть у меня
с баскетбольным такого мячиком в тренажерном зале ты ничего не делаешь?
Нет. Вообще? У меня, ну...
А с резиночками?
Ну, могу только поприседать с резиночками.
А имитация каких-нибудь движений?
Нет, такими занимаемся.
Почему же?
Там есть кому заняться этим, пусть они будут заниматься этим.
Почему вы избегаете этой прекрасной, интересной работы?
Я всегда стараюсь, во-первых, использовать то, что я знаю точно хорошо работает, потому что как бы есть способы.
Это мешки с водой, наверное, функционируют.
Мешки, да.
Мешки, да? С водой. Про них?
100%, конечно.
Вайпер.
Как?
Вайпер. Ты не знаешь,
что такое вайп? Я знаю, что такое вейп.
Нет, это из другого вида спорта.
Мы начинаем, да, это что-то.
Да.
А, что забыл сказать-то? А, почему не
используешь? Да, почему ты не используешь резиночки?
Я могу использовать в некоторых моментах резинки, но это прям... Просто мне кажется, я все пробую на себе всегда. Там некоторые мне постоянно там пишут, потому что там снимал видосы и про боссу, и про то, что это там... Я просто не шарю, все... Да, я к этому как-то привык уже, мне вообще по боку что-то пишут, потому что мне как бы Дмитрий Смирнов говорит,
хейтеры
что...
Хейтеры есть, да?
Мне это постоянно пишут.
Серьезно?
Как бы особенно, да, стоит выложить какой-нибудь видос, потому что это такая...
Мне кажется, вещь, у тебя такая тусовка узкая, что как бы хейтеры...
Не-не-не, много. Мне даже в жизни приходят, говорят, то, что вот это вот надо делать боссу, потом, а тот это надо делать. Я говорю, ну делайте. Я сейчас как бы ни с кем не спорю. Как бы...
Тебе в личной жизни кто-нибудь подходит и говорит?
Мне нет. Говорят. Ну, вот, мне еще не хватает авторитета.
Нет, обычно, массы не хватает. Обычно, когда я встречаюсь с хейтерами в реале, они меня не узнают. Я не знаю, почему.
Не,
они делают вид, что они не узнают.
Да, я их узнаю.
Я все пробую на себе, в любом случае. То есть даже боссу я пробовал на себе. То есть как бы у меня нет такого, что я не пробовал на себе. Я попробовал, я потом начал читать, и я понял, что, ну, для меня это не подходит, скажем так.
Ты выделяешь какие-то, то есть существуют ли у тебя приоритеты? Вот я пришел, даже будучи еще простым фитнес-тренером, как бы давным-давно, я понял, что я должен определиться, что я для клиентов реально в итоге хочу больше. Что мне нужно больше? Дорожки беговой, стретчинга там, или зала, да? Если я выбираю зал, что мне нужно больше? Бодибилдинга или что-то еще? И так далее. У тебя есть какие-то... То есть, ну, выделяешь ли ты какие-то качества, над которыми работаешь в первую очередь? Есть ли какие-то нормативы, шаблоны, на которых ты стараешься...
Понял,
на которых ты стараешься довести? То есть, существуют ли измеримые какие-то параметры, по которым ты понимаешь, что форма плохая или хорошая?
Да, в целом существует, мы, то есть то, что всегда я использую, то есть как бы это без чего не обходится ни одна моя неделя, кроме каких-то разгрузочных недель, либо там после сезона, например, несколько недель, это всегда будут, в любом недельном цикле, это будут прыжки, это будут спринты, это будут метания, это будет железо, все. Угу. То есть это четыре вещи, которые я использую постоянно. То есть как бы...
Что важнее?
Из этого всего. Если бы мне сказали оставить что-то одно...
Нет, это плохое. Что важнее? Мы понимаем,
если ты хочешь участвовать на практикуме осенью, тебе нужно сейчас выбрать...
Я бы сказал, то есть если выбирать что-то одно, я бы все-таки оставил бы силовую работу. Потому что скоростную работу прыжковую в каком-никаком объеме они могут получить на корте. Силовую работу со штангой они там не могут получить. Поэтому если выбирать что-то вот одно из этого, я бы выбрал силовую. Но я бы не выбирал одно.
По какой причине ты бы оставил силовую? То есть что полезного ты в ней видишь?
Во-первых...
Все же знают, что штанга замедляет.
Да, да. Штанга замедляет.
Потому что тяжелый, непрыгучий, неуклюжий, медленный.
Конечно. Вот поэтому я ее оставляю.
С трудом передвигаешься по квартире.
Для меня также, в первую очередь, это профилактика травматизма 100%. 100%. Как бы, даже первее остальных всех качеств.
Как же стрейч? Гибкость – это профилактика травматизма. Нет, пилатес.
Если человек может...
Ты пробовал пилатес? Ты просто вот не пробовал пилатес, еще пилатес.
Надо попробовать пилатес. Я на сайкл хочу сходить. Потому мы договорились с нашей женской командой сходить на сайкл, потому что это самое худшее, что можно сделать со мной.
Да. С вами, с твоей спиной.
Да.
Кстати, без иронии, пилатес на самом деле есть что взять, потому что пилатес, наверное, самая завершенная система на сегодня фитнес.
Ну, еще пилатес не просто совсем.
Да, да.
Вообще не
пилатес просто. Пилатес прикольно. То есть я не шучу. Если ты начнешь этим заниматься, и там есть что взять даже для...
Да, я просто...
Смотря что тоже в стретчинг вкладывать.
Я шучу же.
Не, я понимаю.
Просто он говорит настолько правильные вещи, что мне хочется...
Там не шутят люди с того края, и тебе можно прилететь за то, что ты вообще не имел в виду.
Да. Профилактика травмы дальше.
Профилактика травматизма, увеличение силы, как просто я считаю, что чем... Больше и быстрее ты силы можешь приложить к земле, тем быстрее и выше ты будешь прыгать. Все.
17, 18 и 19 апреля состоится Смирнов Практикум 2. Лучшие профессионалы со всего мира вновь соберутся вместе, чтобы поделиться с тобой своими знаниями и опытом. Роберт Дос Ремедиас, Милош Сарцев, Нил Йода Хилл, Виталий Скотников, Кирилл Агаге, Максим Докучаев, Андрей Коновалов, Александр Пасько, Дмитрий Смирнов, Федор Серков, Дмитрий Ешенькин, Валерия Леви. Смирнов Практикум. Единственная конференция от тренеров для тренеров.
Я помню, у тебя было много роликов, посвященных увеличению вертикального прыжка. Это такая популярная тема. Я не знаю, насколько реально вертикальный прыжок с двух ног нужен в спорте. Там,
сейчас нужен.
Важно ли это?
Важно.
Ты прыгаешь с двух ног?
Часто очень такое? Происходит прыжок с двух ног.
Ну, когда игровая ситуация, да. Тебе некогда не разогнаться.
Да, да, да. Особенно если это большой игрок, то это очень часто. Если это центровой, то это очень часто. То есть это обыгрыш спиной, две ноги, остановка.
Интересно,
удар.
Когда меня учили, говорили, что это не так.
Баскет очень сильно меняется, я не успеваю даже за его тенденциями. Иногда правила, иногда смотришь, сколько поменяли в правилах, и ты даже не можешь понять, что произошло. Ну, это происходит за сезон.
Даже для вертикального прыжка силовая работа, ты считаешь, важнее, чем прыжковая?
Здесь я не могу выделить важнее. Просто для меня это все, вот, все вместе всегда. Потому что я и на себе проверил. То есть мне стоит, например, я могу сейчас, то есть две недели, если я в фантастической форме для себя, для своих 30 лет, по прыжковым меркам это уже много. Парни 18 лет прыгают, я прыгаю с 15. Я прыгаю 15 лет практически. Это уже очень много. И... Если я нахожусь в фантастической... Это, правда, приходит с возрастом. Чем ты старше, тем ты сильнее это чувствуешь. Но я могу быть в фантастической форме по прыжку. Например, забросить прыжки, продолжить силовую работу на две недели. Я прихожу в зал, я не могу прыгать. Мне нужно опять 2-3 недели, чтобы набрать эту форму. Вообще никак. То есть я могу забить сверху, но это прям...
Требует усилий.
20 сантиметров, я могу так сказать. Я теряю 20 сантиметров примерно. Плюс я теряю вот это вот желание прыгать, то есть мотивацию, потому что я в плохой форме. Это вот я продолжаю тренироваться, я продолжаю делать все. Я даже продолжаю делать мощностную работу. Я могу делать метание, я могу делать там, ускорение с санями, я могу делать рывок. Все эти вариации. Могу делать там скоростные тяги. Все. Если нету прыжка, если нет специфики, ты сразу очень сильно теряешь. Тоже касается и спринта. Как бы наблюдал по времени. Все растет. Рывок растет. Сила растет.
Если ты не бегаешь сам спринт, то в итоге спринт не растет.
Не растет спринт. 100%. Ну, а если ты новичок, конечно, там все будет расти. Но если ты хотя бы что-то себя представляешь как спортсмен, то все это как бы будет.
Давайте, раз мы заговорили уже о спринтах, просто первый вопрос приговорим.
Тебе
первый...
очень много вопросов.
Походу. Что? Ну, не очень много.
Есть, тоже, знаешь. Ну, довольно много.
Два. А я один от мамы. Мам, привет.
22.
Как часто имеет смысл бегать спринты?
2 раза в неделю, я считаю, часто. У меня есть...
Это отдельная тренировка будет?
Это, если объем? Есть возможность... Ну, то есть, опять, это мое видение. Если есть возможность, это всегда... Я всегда стараюсь совмещать. Я делю просто длинные спринты и короткие спринты. То есть, у меня это прям... Как бы короткие спринты, они больше мощностные. Длинные спринты, они больше такие эластичные, скоростные, где ты больше набираешь, именно работаешь над скоростью, где ты можешь набрать свою полную скорость. Но это не всегда возможно в рамках, особенно зимы, и особенно если у тебя нету там манежа, либо еще чего-то. Если короткая, ну, то есть длинные спринты, это, ну, там, для баскетболиста это будет уже 60 метров, это длинный спринт, он там еле добежит его на максимальной скорости, 80 метров. Потому что будет реально тяжело будет добегать, реально, я много видел таких случаев, если человек не бегает длинные спринты. И короткие, там, 10-20 метров, 30, может. Такие я бегаю чаще. Короткие спринты в конце недели, потому что они более, я их считаю, более мощностными. Эластичные спринты, скоростные спринты в начале недели, потому что...
Почему короткие в конце?
Потому, ну, я всегда стараюсь более, условно говоря, медленные движения. Ну, то есть оно медленнее, чем скоростные для меня. Потому что это такой более скоростной прыжок, там выше скорость отталкивания, особенно когда ты набираешь скорость. Поэтому оно в начале недели, когда ты свежий. Ну, если у тебя есть день отдыха. Если нет, то может что-то... Ну, как-то по спринтам у меня вот такое. 2 раза в неделю, если ты, ну, это прям геймченджер. Если ты не бегаешь, начинай бегать спринты. Угу. Если ты игровик.
Давайте поговорим про футболистов-любителей.
Да.
У тебя такой опыт был? Ты работал с ними?
Пару человек есть.
Продолжаешь работать?
Один, да, ходит постоянно.
Один. Вот есть система даже у любителей. То есть это игры 6 раз в неделю. Но тут простите, что я за вас, вернее, договариваю. Но я так понимаю, что у нас там бывает за неделю и минька, бывает большое поле, бывает формат там 8 на 8 и 6 на 6 бывает. Бывает искусственный газон, бывает натуральный. Ну, в общем, черт знает что, за неделю может произойти реально там 6 игр. Плохое восстановление, естественно, непонятная общая физическая подготовка на тренировках, которая больше корёжит, нежели что-то развивает. Вот, и расскажи, как ты с этой системой справлялся, и как у тебя это все выглядит.
Я даже, кстати, не знаю, по-моему, у человека, у людей, которые у меня играют, у них не так много игр. Мы тренируемся, на самом деле, 1 раз в неделю. Ко мне он приходит 1 раз в неделю, мы делаем стандартную силовую тренировку, не объемную, потому что, ну, естественно, если мы будем делать объемные тренировки, то вряд ли он сможет играть еще 6 дней в неделю. Мы делаем какую-то скоростную работу, мы делаем силовую работу в там... условно говоря, в маленьком количестве повторений, какую-то динамическую работу. Все, что мы делаем. Мы не делаем объема вообще.
1 раз в неделю – это прям радикально.
Ну, просто других способов. То есть он приходит. Просто
ты говоришь, что 1 раз в неделю нормально?
А там некуда в сумму. Некуда, я говорю, я знаю людей, которые просто приходит, заявляются, ну... на мини-футбол за одну команду, на большой футбол, например, там чемпионат области за другую, на чемпионат города за третью, любительская лига города за четвертую, и у них вот просто там идет у него. Это, и там тренироваться некогда.
Пожалуйста,
там, суббота-воскресенье это идут игры, при этом они куда-то едут. Вот, там, в пятницу там игра на любительскую вечером, и там вот прочее-прочее. Там все тренировки это жестко. Игры и есть.
Я требую 2.
И люди...
Я не против, но у него самого так получается, потому что он учится еще в университете.
Ну, хорошо.
Причем при этом он очень хорошо прогрессирует, потому что он действительно одаренный спортсмен. Он прям одаренный.
У меня просто до сих пор вопросы к этим людям, как они это делают.
Я не знаю,
как они играют долго. Они вот в любительском футболе, они долго, они там за 40 играют.
Это всегда... За 40 вообще живут?
Они играют очень неплохо. Вот. Беговые лыжи. Если задают вопрос, наверное, знаете...
У меня не было. Ну... Меня это всегда вопрос интересовал. Я почитал несколько раз вопросы некоторые, меня прям удивили некоторые вопросы.
Как же вообще
тогда? Нет, куда искать. Ну,
беговые лыжи.
А практически, на самом деле, я тоже даже не знаю, кого предложить почитать по ФП с точки зрения лыж.
Кого-то я видел что-то. Не, по ОФП не видел.
Ну, здесь вопрос даже не по ОФП, а по частым травмам в лыжах. И что применяете на последних этапах реабилитации у таких спортсменов?
Ну, опять надо просто...
Ну, это очень расплывчато. Надо же понимать, о чем...
Надо понимать, да, какие травмы.
Какая травма? Уже... Да, потому что даже вокруг одного колена там сразу такой разброс.
Конечно.
Того, что надо делать.
Сложный вопрос.
Да, простите, на лыжи не ответит Сергей, потому
следующий
что
раз,
у него лыжи.
В следующий раз я подготовлюсь.
В следующий раз Сергей придет на лыжах. И...
Я буду на практикуме в сентябре и буду распущен. Я сказал...
Опа!
С темой про лыжи что-то.
А никто тебя за язык не тянул.
Я хотел сказать, что да, я буду выступать от лица лыжников и защиты прав лыжников.
Отлично. Давай дальше просто. Мы как незаметно перетекли в вопросы, но это очень правильная история.
Я для этого здесь сижу, чтобы вы незаметно перетекли.
Вот вопрос знатоку мне нравится. Знаток это ты.
Давай мы сейчас про травмы начали. Я про американский футбол.
Окей.
Кто-то недавно открыл для себя американский футбол, и самая частая травма голеностопа – ахилл. Ну, здесь вот такая пунктуация, что непонятно. Это факт, типа, там самая частая травма голеностопа. Или когда ломается голеностоп,
там ахилл. Видимо, голеностоп и ахилл. Судя по пунктам.
Мне кажется, что там почаще кресты все-таки, но...
Вообще, да.
Потому что я слышал.
Может быть, у нас стереотипы по этому поводу, не будем
говорить. Про ахилл,
как в баскетболе занимаются профилактикой травм этой области, и какие есть специфические способы укрепления этой зоны именно у игровиков?
У меня все вокруг силовой работы. Мы работаем, условно говоря, подъемы на мыски. Я здесь отдельно хотел сказать. Подъемы на мыски, все стандартно. Всегда, здесь опять же мое мнение по этому поводу, всегда делать разгрузочные 3-4 недели после сезона, потому что в основном, как мне кажется, что все травмы ахилла, они накопительные в основном, то есть ахилл такая штука, которая не порвется просто так. Я, по крайней мере, не знаю таких случаев, может быть, я мало знаю случаев, но мне кажется, что всегда что эта травма накопительная, и что после сезона из-за того, что очень много прыжков, очень много ударной нагрузки, спринтов, недовосстановления, надо, так как сухожилия требует больше отдыха, времени для восстановления, чем, условно говоря, мышцы. То есть я обычно стараюсь сделать 3-4 недели разгрузки, где нету прыжков, где нету ускорений. Мы качаемся, объемно качаемся, занимаемся вот этими
энергетическими. Ты как-то мониторируешь вообще состояние продвигательного аппарата у своих подопечных? Да,
я просто спрашиваю у них, говорю, как ты себя чувствуешь, болит ли что, и все.
Это пока недостаток в твоей работе. Потому что это очень, очень сильно варьирует. Потому что один и тот же... Разные, вернее, спортсмены говорят, что у него ничего не болит, это означает совершенно разные вещи.
Не, у нас стандартная ситуация, у нас всегда это надколенник, все так, тут что-то побаливает, стандартно.
А ты тестируешь их как-то?
И на спортсменов?
Еще, да, новых, например. Да. Кто пришли к тебе?
Ко мне приходит человек, у меня есть определенное количество тестов, которые, именно если мы работаем со спортсменами.
Что ты делаешь, например?
5-10-5 тест, это я имею в виду, если мы говорим о физической подготовке. 5 влево, смена направления, 10 вправо, смена направления, центр. То есть получается 5-10-5. То есть посмотреть на скорость, смены направления, что важнее в спорте, чем скорость все-таки. И всякие тесты типа прыжков в длину, тому подобные вещи. Плюс у меня есть вариант, я купил себе там датчик, по которому можно смотреть там и RSI, если не ошибаюсь, как это так называется. Короче, скорость нарастания силы, по-моему, или что-то такое. Не помню, не буду врать, сейчас там понапишем. Подачку можно смотреть, еще вертикальный прыжок с места потестировать, такие вещи. Понял, то есть кучу моментов, если мы говорим именно о физической работе. По опорно-двигательному аппарату, да, в принципе, мне, по крайней мере, на данный момент, я практически всегда все вижу по разминке. Я, условно говоря, могу дать 10 приседаний и увидеть, что человеку там не хватает подвижности, что он не может приседать, что мы будем решать этот вопрос как-то другим путем.
Помнишь Алвин, что сказал, когда его спросили? Ты был?
Я был на Алвине, да.
Сказал, каждая тренировка – это ассессмент.
Да, возможно, это так, да. Соглашусь с Алвином.
Я просто смотрю, что они делают, как они это делают, и вижу, соответственно, чего не хватает.
Я вижу, у нас всегда есть какая-то определенная работа на подвижность, и в начале каждой тренировки, бывает в конце каждой тренировки. Я вижу, что по движениям как улучшается там приседание. То есть всегда мы можем начать с достаточно глубоких приседаний, условно говоря, если мы будем начинать. Я вижу, как они постепенно, там, тумба становится ниже. То есть моя цель как бы уменьшать высоту тумбы. Все окей, даже без стретчинга особо.
Угу. Отсталые технологии без фасциальной работы.
Вот так вот получается. Не дорос.
Без глубоких фасциальных.
А у меня девушка занимается миофасциальной.
Нам надо тогда приглашать кого-то, кто из-за фасции, может сказать.
Не стоит, я думаю.
Интересно было бы дебаты.
Могут живыми не уйти.
Меня всегда интересовал вопрос про фасцию на самом деле. Сейчас же тема популярная.
Не надо.
Сейчас уже, наверное...
Не надо, это заразнее, чем коронавирус. Но последствия примерно такие же могут быть. Давай перейдем к МФР.
Если вы
следующее, да, мы как-то мягко.
Вот сейчас будет
вопрос на такой. Кому из вас двоим?
Вот можно по МФР сюда?
Не-не-не, к тебе вопрос.
Вопрос на такой. Какое мнение сейчас, то есть это сейчас должен как бы выразить общественное мнение о МФР и конкретно ФУАМ-роллере?
Вообще не использую.
Вообще не пользуюсь.
Вот не пользуюсь вообще ни боссу, ни фоам-роллером. Я не скажу, что это вещи равные. Не пользуюсь вообще. Хотя знаю многих хороших специалистов. Тот же самый, например, Майк Робертсон, у которого я проходил одно из обучений тоже.
Как ты умудрился?
А я у всех прохожу обучение. Я покупаю курс и прохожу обучение. Все.
Онлайн?
Онлайн, да, у них хорошие курсы, стоят достаточно недорого. Я не советовал бы их как единственный курс, но если есть у тебя какая-то база, ты понимаешь, потому что ты можешь настолько, когда при изучении курса, просто уйти полностью в эту религию. Потому что если, ну, если ты ведомый еще достаточно, потому что у меня, например, на первом этапе, когда я учился, для меня все были авторитетами, и я такой: о, Силуянов, какой типа красава. Я тренировался, как написал Силуянов слово в слово. Потом увидел другого, начал тренироваться. Ну, то есть, когда у тебя нету еще своего собственного какого-то уровня, для тебя все авторитеты ведомы, так дергаешься. Поэтому, ну, я у всех прохожу курсы, учусь. И у него постоянно используют, например, МФР. У Майка Бойла постоянно используют МФР. Эрик Кресси постоянно используют МФР.
Ты не пока
я
не пока,
я пока не дорос. Не дорос. Я, может быть, я не использую то, что не понимаю часто. То есть я пока что не могу это понять. То есть я думаю, ну, не буду использовать. Окей. Ну, я не буду ничего говорить, просто не использую.
А что в разминку у тебя входит тогда?
А у меня
вообще входит... в подготовку к тренировке что?
А, в целом, не, у меня может
заходит
быть...
в зал, говорит: привет, экшен, я готов.
Да. Мы начинаем с низкоинтенсивной разминки. То есть низкоинтенсивная, я имею в виду, это прям подвижность, может быть, на полу, какие-нибудь условные 90-90, там World Greatest Stretch, все вот эти вещи, то есть где человек еще, ну, прям такой, может просыпаться, только начать. Потом переходим, она постепенно становится все быстрее, быстрее, быстрее. Там начинаются динамичные движения, движения на одной, на двух ногах. Постепенно моя задача, чтобы он там... Как бы, задача моей разминки, чтобы человек чуть-чуть вспотел. При этом подвигался во всех плоскостях, особенно если это касается игровиков. То есть, потому что много всяких движений бывает не только в сагитальной плоскости.
О,
опа.
Ну-ка, классно.
По-разному, по-разному.
Второе важное слово.
По-разному, по-разному. То есть во всех плоскостях подвигаться. После этого, опять же, смотря какая цель тренировки. То есть если это спринты, это будет одна разминка. Мы будем там делать какие-то беговые упражнения небольшие. Если это силовая работа, мы, конечно, будем работать чуть-чуть по-другому. Потому что как бы для меня основная разминка перед приседом – это приседание. Основная разминка там перед жимом – это там могут быть отжимания. То есть как бы и постепенное увеличение нагрузки. То есть я всегда не спешу. У меня разминочные подходы, я не помню, я у кого это взял, но я у кого-то украл, как и все остальное. Разминочный подход, когда человек уже размят, я всегда использую как скоростную работу. То есть, если у меня приседание, у меня скоростная работа в приседаниях. Если это жим лежа, у меня, ну, динамическая. У меня есть там 8-10 подходов, я шагаю небольшими шагами и увеличу по чуть-чуть нагрузку. То есть, там, гриф быстро, 20-40. По-моему, регрессия. Говорю, что он не использует ДУ, и мне как-то это понравилось. Как-то удобно легло ко мне, и я начал использовать. То есть, потом это уже такая более динамическая разминка, скоростная. Мы переходим потом в силовую часть в основном. Я не люблю, чтобы мои атлеты прям очень много времени проводили в зале, если мы говорим именно об игроках. То есть я стараюсь как бы закончить, все, иди, занимайся своими делами. Если получается закончить там за час, круто.
Неожиданно, но интересно.
Будем про femur acetabular impingement?
Probably.
Ой, нет, это можно пропустить. Я прочитал, загуглил я этот вопрос. У меня есть один человек, которым, ну, там, ну, нет, скорее всего, у него артроз, скорее всего, мы работаем, но это прям очень тяжелая работа, и я ничего не могу сказать об этом. А вот тут это вот слово, которое ты нам написал, чувак, прям...
Не пиши так больше.
Пусть не пиши так. Люба Дмитрия Смирнова в личку. Он там разберется
с своим сыном. О, боже. Пожалейте.
Там сложная штука такая, я на нее смотрю, думаю, что происходит, что он мне написал.
Как развивать выносливость и выносливость специфичную для баскетбола, особенно в прыжках?
Играть и прыгать.
Знаешь, у меня короткий вопрос на это. Прыжковая выносливость. Встречается иногда.
Встречается. Я с этим на самом деле, то есть это для меня это не термин отдельный, но я с этим чуть-чуть согласен, потому что если я, например, прыгаю мало, мне прям тяжело. Тяжело прыгать, долго прыгать. Потому что у нас бывает, особенно когда это какие-то данк-контесты, либо подготовка к данк-контестам, там, либо просто ты вышел попрыгать на кольцо. Это может быть, особенно это когда ты был моложе, это было 2-3 часа подряд ты прыгаешь. Сейчас это там 40-50 минут, но если ты долго, давно не прыгал, это реально очень тяжело. То есть, ну, для меня, опять же, чем выше твой прыжок максимальный, тем выше твой средний прыжок. Ну, то есть, условно говоря, да, ты прыгаешь на метр, на 70 сантиметров тебе прыгнуть легче, чем если ты прыгаешь на 80. Ну, то есть, ты прыгаешь в 70% своих, а не в 90-95. То есть, для меня главный приоритет – это увеличение, как бы, сил, увеличение мощности, увеличение самого прыжка. А дальше человек, если он, как бы, любит баскет, окей. Как бы,
я помню прыгать. В свое время, мы сейчас продолжим, я просто... Костя Дзю, мы спрашивали еще.
У Кости Дзю очень интересный канал сейчас ведет.
Да?
Интересный или не очень интересный?
У него там странные штуки, но я советую посмотреть. Да, там проверка боксера на прочность.
О, боже.
У нас весь зал делает.
Так вот, его как-то спросили, мы его спрашивали для Men's Health еще, как увеличить силу удара, популярный вопрос. Он сказал гениальную вещь. Он сказал, понимаете, сила удара отдельного, она как бы, ну, бессмысленна. В смысле? Он говорит, я не понял, как же, это же бокс. Он говорит, это бокс, но тебе надо много раз бить.
Да, да.
Понимаешь? То есть задача не в том, чтобы один раз очень мощно, а в том, чтобы ты мог, ну, как бы способен часто
прикладывать вот,
всю эту историю продолжать. И он свел силу удара к развитию выносливости.
У нас, ну, что-то хотел сказать и забыл. У нас, что у нас?
У вас в баскетболе выносливость?
Что-то хотел сказать про прыжок. Забыл.
Давай вернемся к вопросу. Ага. Выносливость и выносливость специфично для баскетбола.
А, все вспомнил. Вспомнил, что я хотел сказать про прыжок. В целом, чем эффективнее ты пользуешься собственным прыжком, чем выше твой скилл прыгуна, тем, естественно, ты будешь тратить меньше сил на прыжок. То есть, чем больше ты прыгаешь, чем лучше ты прыгаешь, тем эффективнее твое движение, тем меньше ты тратишь сил. В принципе, я считаю, что...
Чем техничнее весь...
ты прыгаешь, чем техничнее ты прыгаешь, да, конечно. Когда, да, когда ты смотришь на человека, который даже сильный, даже иногда там прыгает из других, возможно, видов спорта. Вот, там, тяжелоатлетов, кстати, можно посмотреть. Для меня хороший пример тяжелоатлет, потому что они очень высоко прыгают, но не умеют прыгать с разбега. И вот смотришь на него, когда он начинает бежать, видно, насколько вот он деревянный. Может, таких людей увидеть, в принципе, в любом виде спорта. То есть, когда профессионал делает свое движение любое, кажется, так легко. Mm-hmm. Потому что он, ну, максимально эффективен. У него мышцы расслабляются, сокращаются тогда, когда это нужно. То есть, и есть вот это вот. Все в эффективности.
Как развить выносливость для баскетбола?
Тренироваться, бегать, играть в баскетбол. У нас есть... То есть, если не хватает игр, я решаю эти вопросы.
Как?
Стандартно у меня также, если мы возьмем дни, где там 3 тренировки в неделю, условно говоря, опять же, по тому же самому КОЦу и всем делам, я просто беру лактатная емкость, лактатная мощность. Я не делаю много лактатных заданий, потому что есть там, типа, условно говоря, лактатная мощность, лактатная емкость, но они очень тяжелые для спортсмена. Спортсмены прям устают, и потом там много дней на восстановление. Плюс аэробная работа. В целом, чем лучше развита твоя аэробная система, это могут быть любые задания, но я стараюсь делать их специфичными тоже. Человек может просто на низком пульсе бегать в зале 30-40 минут, спокойно бросать мяч в кольцо. То есть развивается аэробная система в целом. Но опять, вот чьи слова, не помню, Майк Бойл? По-моему, Майк Бойл. Если человек роняет пульс на 40 ударов и больше в минуту, то с его аэробной системой все в порядке. Угу. Если он не успевает потерять 40 ударов в минуту, значит, с аэробной системой нужно что-то решать. То есть нужно ее развивать. Если все здесь в порядке, то как бы... Для меня 50 ударов, потому что как бы спортсмены, они достаточно... Вот, по крайней мере, которые у меня встречаются, они очень быстро теряют пульс. Мы постоянно следим по поларам, по всей этой штуке. Угу. Для меня вот этот показатель. То есть если с этим все хорошо, мы не будем делать очень много аэробной работы, потому что она занимает очень много времени. И занимаемся там. Но опять же, момент, то, что вот эта вот алактатная емкость и алактатная мощность, это у меня отсылок столько сегодня. Спасибо, по-моему, Джоэл Джемисон, он тренирует бойцов, он написал много книг, у него есть сайт 8 Weeks Out. Мне кажется, он один из лучших, он там респектует кучу людей. Именно он работает именно над кондиционной работой. У него нет силовой, ну, то есть у него присутствует силовая, но он известен как тренер по кондиционной работе. Я проходил у него обучение. Вторая отсылка. Проходил у него обучение. И что-то забыл, что я хотел сказать.
Что-то было про емкость?
Да. И он там описывает как раз-таки момент про емкость, мощность и про лактатную работу, то, что это очень сильно заложено генетически, и в принципе на вот эту алактатную емкость, а лактатную мощность, в принципе, ты не сильно можешь повлиять. Как? Поэтому я иногда это делаю, но в целом самое основное – это баскет. Ну, то есть это твой вид спорта. То есть если ты хочешь быть эффективный в баскетболе, играй в баскетбол. Вот и все. Ты можешь что-то делать, если это особенно межсезонье, потому что обычно когда эти задания нужны в межсезонье. Когда человек не играет, он качается, и у него там может быть просмотр, у него может быть подписание контракта, у него может быть много нюансов, новая команда. И он не может приехать растренированным, он не может приехать трупом. То есть ему нужно бегать, ему нужно делать какие-то задания. Бывает такое, что не получается поиграть в баскетбол на высоком уровне летом, потому что там, ну, для них там побегать в пикап 5 на 5, просто любительский баскет, это как кардио низкоинтенсивно сделать. Поэтому им нужно что-то более высокоинтенсивное. Там мы можем делать какие-то такие задания, именно перед сезоном.
Специфичная выносливость баскетбола развивается.
Да, по мне так.
Об этом все говорят, но с этим постоянно никто не согласен.
Очень много времени.
Что очень зря.
Для меня тоже, не помню у кого, то, по-моему, тоже Джоэль Дженсен. Он говорил, что в целом вот мы не можем, условно говоря, производить и тратить калории постоянно. То есть у нас есть определенное... То есть мы не вечный двигатель. Вот у нас есть определенное количество калорий, которое мы можем использовать. И весь вопрос в том, как эффективно ты их используешь. Ты можешь быть баскетболистом и пойти бегать с санями. И потратить их просто на бег с санями. А ты можешь сделать то же самое на корте, отрабатывая какие-то движения, бегая через заслоны, бросая в кольцо, и как бы ты потратишь эти калории более эффективно. Ну, то есть, мне кажется, что это достаточно логичная штука.
Ты согласишься?
Мне ли рассуждать о баскетболе?
Ну, да, хорошо. А я соглашусь.
Когда легко выполнять прыжки в глубину, как мне усложнить работу? Высоту тумбы менять не могу.
Уменьшить и прыгать на одной ноге.
Уменьшить
и прыгать с одной ноги, да. Если нет варианта увеличить высоту тумбы.
Круто.
А никаких утяжелений?
Я не использую. Я вот мой тоже такой кредо. Я практически не использую в прыжковой работе утяжеления. Если мы не говорим, я могу попрыгать со штангой перед приседами, то есть такая тоже динамическая. Я использую часто французский контрастный метод, где идет... Силовой сет тяжелый, скоростной сет тяжелый и там мощностной сет. Ну, то есть вся эта работа, и плюс там резину я не особо использую, где там снимает наоборот вес. Да, пока что я не дошел до этого, хочу, но я что-то пока не могу применить. Надо на себе потестировать, насколько это дает. Но в прыжках, если мы говорим о прыжках, о спринтах, я не использую этого. Я использую, единственное, что я могу использовать резину, например, в спринтах. В начале сезона, также подготовки, когда мы плавно входим, чтобы замедлить спортсмена, это тоже мой такой... Не помню. Мне кажется, что и самому голову это пришло, но, возможно, и нет. Потом мне уже все смешалось это. Когда мы, наоборот, тормозим резиной спортсмена, чтобы... Потому что они всегда достаточно быстрые. Они всегда достаточно сильные. Они очень высоко прыгают сейчас. Но это прям атлеты. Даже если он не выглядит как атлет, они очень сильные. И очень... Их иногда нужно замедлять. Иногда в начале сезона, когда мы, например, покачались чуть-чуть, мы переходим уже к такой работе. Мощностные прыжки, например. Мощностные какие прыжки? То есть там из положения сидя, например. То есть где нету вот этой скорости. Потом начинаем делать спринты с резиной, где надо пробежать, но резина тянет, ты не можешь бежать в максимальную скорость. Mm-hmm. Такой подготовительный этап, условно говоря. И постепенно выходим, и в конце уже циклом я, наоборот, могу использовать реверсионную резину. То есть где я разгоняю спортсмена этой резиной. То есть так на взлет, условно говоря. Прыжках не использую отягощение практически.
Я думаю, что в спрыгиваниях дополнительное отягощение может быть полезно.
Я считаю, что да.
Да, но что касается выпрыгивания из спринтов, нет, я тебе объясню почему. Я проводил эксперимент над собой. У меня в одной из основных программ своей собственной подготовки по пауэрлифтингу были отдельные прыжковые дни. И я пробовал это делать без отягощений, пробовал это делать с отягощениями. С легкими, ну там, с дисками 5, 10, 15 килограмм. Да, обычные какие-то, ну, разные вариации выпрыгивания. И я делал даже выпрыгивание со штанги, я доходил до 180 килограмм. Я прыгал.
Я прыгал со стоек один раз максимум. Ну, со стоек с ограничителей, это полегче для меня. А четверть приседа я прыгал 200 раз.
Круто.
Но это легче, чем 180.
Да. Ну, короче. Такую штуку.
Дурацкий
опыт. Я пришел к выводу, что скоростная утяжеленная вот эта работа, она удовлетворение дает вроде больше, а по факту замедляет. И это логично. Представь, что... Я не помню, где мы разбирали этот вопрос. Это касается тоже тренировки спортсменов. Вот это вот, нужно ли боксерам делать там работу с утяжелителями, да, там взять. Проблема в чем? Многие думают, что это работа на скорость.
С Александром мы обсуждали, по-моему.
Нет. Ну, где-то это когда давно, или где-то у меня на семинаре. Проблема в чем? Человек берет там гантели, начинает делать какие-то удары, там, бой с тенью, и он считает, что работа на скорость, потому что он разгоняет эту штуку. Но по факту он движется медленнее, чем без них. Понимаешь, да?
Я понимаю.
То же самое касается и утяжелений. То есть, ну, он снимает, ему кажется, что у него легкость там, а на самом деле ничего не получается.
Ну, это просто игры разума.
Да. Вот. И здесь работает та же самая история.
То же самое, да.
А вот обратная резина, которая ломает вот этот скоростной стереотип, угу, она может быть полезна.
Я считаю, что она полезна. Я ее
поэтому
использую.
Ты во французском просто ленишься использовать, гад.
Возможно, ленишься. Возможно. При этом я ее использую в спринтах.
Она же не просто так. Обратная резина в спринте вообще отличная мысль. Как мне кажется.
Что-то я еще хотел сказать по этому поводу, по утяжелению, по спрыгиваниям. Возможно, прыжки с отягощением, они могут быть полезны, то есть даже в прыжках в глубину, потому что мы, в принципе, мы стремимся к тому, чтобы перегрузить эксцентрическую фазу движения и быстро уйти в концентрическую. Но, еще два слова. Да. Но, мне кажется, что риск просто выше, чем профит от этого.
Да. Вот. Согласен. Хорошо.
Какие планы у тебя дальше? У тебя проект интересный, где когда один ты... на один.
Да, мы запустили его снова, наконец-то.
Когда
да.
ты будешь в NBA работать?
Какие-то в вопросы, NBA... два разных вопроса.
Вот по NBA сложно. Во-первых, там не очень много получают.
О, боже мой. Ты, который думал увеличить с 300 до рублей...
Не, надо ехать. Это нужен хороший английский. Это, ну, то есть...
Подожди, ну, есть же какая-то... У каждого тренера есть мечта, я надеюсь, да? Вот вершина.
Да.
Какая у тебя вершина и когда ты туда придешь?
У меня вершина – это свой зал, где я буду сидеть монахом один без всех соцсетей и тренировать людей.
Классно.
Я очень сильно хочу. При этом я очень…
Экшн-сайт.
Мы работаем. Да, что-нибудь типа такое. Я не хочу работать в профессиональном клубе в России ни в одном, потому что… Не в России, возможно. То есть, если бы было бы приглашение из NBA, конечно, на 100% мне бы хотелось. То есть, попробую. Я в любом случае попробовал, потому что я успел бы вернуться и как бы жить нормально.
Проблема в чем? Я хотел вопрос
проблема
задать.
Проблема есть.
Не-не-не. А. Проблема в том, что когда вас, молодых, я старше вас, Салаги.
Когда это вас, действительно повод для гордости.
Когда да? вас, молодых, спрашиваешь вот про такие вещи, вы почему-то думаете, что мы шутим. То есть, вот Аллен в прошлый раз на практикуме в аудиторию сказал... Кто из вас будет презентером на следующем практикуме? И все такие, очень смешно. Mm-hmm. Там. Но это правда. Да? Я не просто так тебя спросил. Mm-hmm. Смущений, кстати, не было. Он, видишь, задумался. Mm-hmm. Это хорошо. И в профессии, и в фитнесе особенно, и в ОФП в чем ты работаешь. Сложилась такая ситуация. Есть как бы там есть старые ветки, знаешь, вот эти старые тренера. Их уже не спасти и не вытащить. И нам вот нужно думать о молодых побегах. Понимаешь, да? Поэтому ты должен думать о том, чтобы... Эге-гей. А потом, когда тебе будет 70 лет, вот, ты будешь прыгать уже чуть меньше, сантиметров на 20, чем сейчас.
Всегда
тогда
интересно
уже можешь
проверить.
Монахом сидеть в зале.
Ну, мы работаем.
Ты уровень ответственности, ты понимаешь?
Вот ну, теперь-то я понял. Только что осознал свои заработочки.
Тренеров, хороших специалистов, настоящих фанатов. Вот как Александр был, да, у нас Рутин. Как он говорил, я был ебанутый, да, вот в своем, в армии, ему вот это очень перло. Таких людей очень мало, и вы должны осознавать ответственность. Вас очень мало, на вас очень многие смотрят, тем, кому ебануться-то не хватает, понимаешь?
Работаем.
Тебе нельзя ставить мелкие цели. Вот этот вот зал, там все это мелко, это не масштабно, да? Подумай про NBA.
Не, я согласен, если что.
Не летай
если,
только...
Ребят, да. Любая команда, в принципе, кто... Ну, там,
сейчас смотрит эфиры.
Да. Кто борется за выживание, там, кто не попадает в плей-офф, в принципе, можете меня подписать.
Да, отлично.
За любые деньги.
За любые деньги. Желательно за любые большие деньги.
Да.
Только не летай, пожалуйста, на вертолете. Ты знаешь, это печально.
Грустная очень история. Причем это все произошло настолько... Я просто сидел...
Скажи людям, кто не в курсе, Коби Брайант.
Да, Коби Брайант это прям... Для нас, для людей,
Али,
для моего возраста, это Майкл Джордан.
Да,
это то есть это такое. Человек, который вдохновил там миллион людей. У нас просто все люди в трауре, кто в баскетбольном мире, плюс-минус. Да даже кто баскетбол не знает, даже дети, люди прям очень сильно огорчились. Это ну, величина легенда просто. Закончил карьеру 3 года назад. Был фантастическим трудоголиком. Человек работал, приходил в зал за 3 часа раньше. Всех, тренировка началась в 8, он в 5:30 в зале бросает. Там про него куча историй сумасшедших ходила. Фантастический атлет, при этом фантастический трудоголик при всем при этом. И погиб, вот всю карьеру отпахал, и 2-3 года только как бы...
Очень интересная история, да, несмотря на то, что он такой баловень судьбы фактически, да?
Да.
Он вот, то есть, ну, все так нелепо оборвалось.
Да. Легенда.
Не летай на вертолет. Когда ты будешь руководить NBA, не летай на вертолет.
Хорошо. Постараюсь этого не делать.
Езди на мотоциклах, это намного безопаснее.
Скажи, пожалуйста, вот у тебя все-таки задача приоритетная — это решение общефизической подготовки, вопросов с этим связанным. А бывает, что твои подопечные, девушки особенно, просят, чтобы ты уделил время коррекции фигуры, ягодицы им там помог развить. И как ты находишь эти компромиссы, учитывая то, что тренировка, в общем, такая, направленная на коррекцию, тоже ресурс, и на это тратится.
А мне, мне на самом деле кажется, что те тренировки, которые мы делаем в зале, то количество тазодоминантных упражнений, которых мы используем, хотя говорят, что там ягодичный мозг не особо эффективен в физической подготовке, есть такое мнение.
Сегодня. А, в этом смысле?
Да, именно в перформансе мы, если говорим. Я его всегда использую. То есть, как бы у меня как-то таких проблем не особо возникает. Хотя у меня есть девочки, которые именно баскетболистки, работают, круто, качают попу. Но нету отдельной, ну, то есть у меня нету отдельного объема, то есть мы никогда не делаем. Мы с парнями, я всегда, мы никогда не делаем особо именно такого вот кача.
Банки чтобы, не качаешь.
Ну, то есть, да, мы не делаем там, условно говоря, бицепс в пофе.
Разводочки то есть, на дельты.
Нет, мы не занимаемся этим.
Французский жим. Французский контрастный тренинг ты делаешь, а
французский жим... как бы французские тосты могу поесть максимум.
А ты ведешься вообще вот на эти истории? Ну, то есть...
Не, у меня нет.
Вот приходит спортсмен, ты знаешь, что ему нужно. Он говорит, да давай мы еще вот это поделаем. Не ведешься. Не соглашаешься.
Никогда не получается.
Молодец.
Мы можем разойтись, но мы... У меня всегда просто хватает работы, я могу отказаться.
Ты авторитарный, просто. Ты говоришь, чего?
Я могу отказаться.
Не хочешь делать.
Да. И... Мы делаем так, как мы делаем.
Почему?
Все. Потому что я так вижу. То есть я не могу работать по-другому. Я не могу работать, когда с человеком... У меня бывали случаи, когда с человеком начинает работать второй тренер.
О, это нельзя,
когда что-то начинает советовать со стороны, что-то начинает говорить, что-то чему-то начинает учить, какую-то начинает давать физическую подготовку. То есть я так не могу работать. Да, все, расходимся. Правильно. Ну, как бы даже если я делал большую часть работы, я не могу так работать. Я не могу планировать. То есть для меня, может быть, я не суперпрофессионал в написании программ, но у меня есть программа, которой мы должны следовать. То есть, и если там появляются какие-то тренировки, естественно, они начинают друг с другом спорить, ну, как бы мы не можем просто работать и все.
То есть, ты как... я отвечаю на этот вопрос всегда так, что я предпочитаю отвечать за собственные ошибки.
Да, 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 да. Мне так проще всегда.
Я продумал, у меня есть такой план. Тренировочный, да.
Да, да.
И если вы делаете только это... то мы получаем только вот такой отклик. И я знаю, в чем я накосячил, если я накосячил. Если мы делаем что-то еще, непонятно, из-за чего косяк происходит. Правильно?
Так всегда проще, да. То есть, как бы ты понимаешь, что ты можешь как бы что-то исправить, но ты понимаешь, ты видишь картину полностью. Потому что я не могу следить за другими тренерами, я не могу корректировать свой план за этими тренерами. Как бы это...
Жесткий тренер. Я начинаю думать, что тренерам надо родиться, а не научиться все. Потому что интуитивно ты на все задачи другие. Отвечаешь правильно.
Хотя... Задачи другие стоят, а где другие задачи, там другой уровень ответственности.
Угу.
И когда задачи объективные, осязаемые, какое, блин, с кем ты будешь конкурировать, да? Ну и конкурировать вообще, какой смысл, то есть, в этом. А когда можно прийти это повторение и посчитать, никто ничего не заметит, но можно и втроем, и вчетвером, групповушку, так сказать.
Угу.
Ну и спортсмен, да. Вот там тот же самый Али Багаутинов и работал, он не задавал вообще ни одного вопроса.
Прекрасно.
Он сделает подход, пошел в бой с тенью работать, стоит работать. Я ему говорю, Али, 3 минуты. Присел, пошел делать свое дело. То есть ни одного вопроса вообще никогда не сказал. Не рассказывал, как он тренировался до этого. Не рассказывал, ну, то есть он мне рассказал цели, что ему нужно. Потом у него, естественно, много спаррингов. После спарринга мы с ним общаемся, потому что я считаю, что как бы спарринг – это основная тренировка в подготовке, особенно вот в эти вот недели перед боем. Мы с ним общаемся, чего не хватает, что чувствуешь, как руки висят, не висят, как подыхалки, нужно ли что-то добавить. С бойцами, кстати, иногда добавляю такую кондиционную работу, особенно потому что, ну, чтобы они быстрее набрали форму. Как раз Джоэль Джеймисон об этом пишет, он занимается в основном бойцами, советую почитать.
У каждого спортсмена есть тренер, который отвечает за общую физическую подготовку, и есть специалист, который работает со специальной физической подготовкой. Как вы договариваетесь?
Здесь часто сложно. Например, у стритбольной команды она работает вообще без тренера. У них есть, условно говоря, некоторые турниры, либо события, либо спарринги, где они играют, и потом идут ко мне. Причем это может быть рандомные вещи. То есть он сегодня забили спарринг, сыграли. А с Али Багаутиновым, например, когда мы работали, ну вот с бойцом хороший пример, как у него очень много тренеров. А там сложно, потому что я не могу контактировать со всеми тренерами. То есть мы выстраиваем план, если получается, то есть если я вижу, что мы... как бы он восстанавливается, у нас результаты растут в цифрах. То есть, как бы для меня, чем хорош простой тренинг, то, что ты все видишь в цифрах. То есть, если человек подтягивался 25 килограмм, начал подтягиваться 27, 5 по 5, Ну, все, все, он восстанавливается даже со своим количеством. То есть у меня не получается контактировать, потому что их очень много трейлеров. У него ударка, борьба, причем это все может перемешаться. Это, ну, просто невозможно практически. С баскетбольными тренерами, если мы говорим, то есть о игроках, которые сейчас играют в сезоне у меня, и с которыми мы работаем, там, в принципе, я знаю расписание тренировок, и там пытаются договариваться, например, то есть есть ОФП-тренировка, он говорит, что вот у меня есть тренировка, которую я должен пройти. Не всегда, кстати, это тоже работает, потому что, условно говоря, ну, у них есть определенная тренировка СФП, которую я знаю, когда идут. В сезоне мы не работаем, не делаем много физической подготовки, потому что, ну, это просто тоже невозможно. Поэтому тоже получается без контакта работать с ними. То есть можно сказать, что я не контактирую ни с одним тренером, просто общаюсь со спортсменом. То есть я общаюсь со спортсменом, я вижу цифры. Я вижу движение, я вижу усталость, ну, то есть как-то в общении.
Ну, типично. Я тоже считаю, что сильно пускать не
плюс
нужно. Можно прислушаться к пожеланиям тренера, ну, там, пожеланиям в форуме. Реализовать ты должен
сам. Сложно.
Да.
Плюс я говорю, что там, например, в профессиональных командах есть еще тренер по ОФП. И они делают определенную работу. Это тоже приходится учить.
Зачем они тогда к тебе приперлись?
После? Не знаю, как-то получается.
Не
друзья,
наедаются.
Знакомые. Просто разный уровень. Ну, ладно.
Ну, хорошо. Закончим, наверное, тогда на сегодня.
Давайте закончим.
Друзья мои, пишите вопросы, ставьте лайки, не ставьте дизлайки. Вот, если вам, пожалуйста, моя личная просьба, те, кто хочет, чтобы Сергей был на практикуме в октябре, напишите, пожалуйста, в комментариях, я ему потом пришлю.
Мне нужны курсы психолога, только перед этим будет пройти.
Курсы психолога я ему преподам. Спасибо, что были с нами. Помашите ручкой. Спасибо.
Спасибо, друзья. Я не думал, что я смогу говорить столько времени с такими умными людьми. У меня получилось, и это для меня ачивка.
Скромность — это всегда плюс. Хорошему тренеру.
Спасибо.
Всем спасибо.
Спасибо.
Рад знакомству.
Взаимно.